место Священного Писания, которое я прочитаю, это записано Псалом 64, один единственный пятый стих. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Здесь у меня две мысли, можно сказать, две темы. Вот первую тему я хотел бы: «Блажен, кого ты избрал и приблизил». Вот мы знаем прекрасно, что не мы сами пришли к Господу, да? Бог нас вытащил из этого рва погибели. Бог нас призвал и приблизил. А что такое вот написано? Блажен, кого ты призвал и приблизил. Блажен – это счастливый человек. А вот скажите, вот Бог нас призвал, мы ж не по своему изволению пришли в этот мир, да? Бог сделал так, что мы живем, что мы когда-то пришли в этот мир. И вот так вот Бог распорядился, что мы познали Его, этого Творца, да? И вдруг, если мы должны быть счастливые, а смотришь, а сколько скорбей в нашей жизни, а? И я думаю, ни одного здесь нет, который бы сказал: да нет, у меня жизнь прошла вся, как знаете, в розовом цвете, и все у меня так хорошо и прекрасно. А я скажу, я не ошибусь, если здесь половина вдов сидит. Не так ли, да? Которые мужей уже своих похоронили, да? И я дважды бывший вдовец, то же самое. И вот такие скорби, а я думаю, Господи, вот Ты меня призвал. Ты меня нашел в этом мире, да? Вытащил из этого рва погибели. И у меня горит сердце желанием служить Богу. Я говорю: Господи, ну я хочу что-то. Ты меня от такого погибели избавил. От такого, можно сказать, в котором грехах я погибал. И я хочу Тебе что-то сделать. Но не просто быть прихожанином в церкви. Не просто, может быть, там где-то петь, там общим пением или как-то. В хоре меня, когда позвали меня в хор, да? А я, ну, думаю, о, ну, что такое, масса народа, и открывай рот и кричи погромче. Знаете, у меня голос такой, вроде, ну, хороший, и я кричу. А брат рядом сидит, и я говорю: ты потише. Я говорю: зачем потише? Надо громче кричать. Вы знаете, действительно, мне медведь, наверное, на ухо наступил. Вот и я думаю, ну, что такое? А потом я слышу, да, а я что-то один пою, а все по-другому. Я думаю, ну как, что я выделяюсь? Я раз думаю, о, а что-то меня слышно, а другого не слышно. Вы знаете, вот ну кажется, а брат рядом потом говорит, я слушаю, думаю, Боже мой, какой бездарный человек. Думаю, вот это да. Вы знаете, и вот так, и я думаю, Господи, ну я хочу трудиться, а у меня армейский период. Призывной период. В армию надо, а я хочу трудиться, да? И Бог раз мне болезнь посылает. У меня почки заболели. И все, и я, знаете, корчусь там, не могу встать. Думаю, Господи, ну почему? Вроде здоровый, молодой, 18 лет, энергичный, все. Почки заболели. Меня раз в армию комиссия, а меня комиссовывают. Больницы там все комиссовали, у меня там почка одна не работает, и все это хорошо. И братья предлагают мне служение. Я оставляю работу, оставляю все, думаю, Господи, дал мне служение. Для чего Бог послал мне эту болезнь? Кого Бог приблизил, кажется, да? Счастливый человек, а он мне болезнь посылает. А Бог дал, чтобы меня в армию не забрали, чтобы я потрудился Господу. И мне поручают служение, купили церковную машину, и я начал служить Богу, развозить литературу духовную, там организовывать печатные точки, и все это, и жизнь пошла. Вы знаете, но Бог-то все это знает, для чего Он послал. И вы знаете, когда меня посадили, я просто так вот, ну, чтобы вы понимали, когда меня посадили, вы знаете, я по сей день не знаю, что такое болят почки. Бог меня исцелил. Это нужно было до определенного периода. Когда меня хотели в психбольницу там отправить, там хотели упрятать меня, потому что они не знали, как меня поймать, как меня там это дискредитировать, и все это. Бог избавил меня, они там меня обследовали до костей и мозгов. А у меня почка не работает. А когда буквально через год посадили, и почка стала работать, и все стало работать. Какой у нас чудный Бог, друзья дорогие. А вот посмотришь вот на всех, которых Бог призвал. Да? Вот Давид, сегодня упоминали. Да? А вот тут скажется, пришел этот Самуил, да, вылил ему горшочек с маслом на голову и говорит, ты будешь царем помазанным. Ну хорошо. Кто бы сказал бы, да, о, я царь, давай там мне престол там или так далее. А он бегает с овцами. А потом смотришь, он бегает от этого вот Саула и все прячется, скитается, где-то превратился сумасшедшим, слюну пускает там, боится. Думаешь, Господи, счастливый человек того, которого Бог призвал. А когда посмотришь на нас, Бог призвал нас. А чего больше в жизни? Радости или печали? И вот так вот, когда посмотришь, вот анализируешь мою жизнь, да, 5 операций перенес. Думаешь, Господи, ничего себе, да, вот это счастливый, вот это ты меня призвал, да. А во всех смотришь, 2 жены похоронил. Думаешь, Господи, почему так? В тюрьме был, и все. Оказывается, это Божий план, чтобы нас переплавить, чтобы, знаете, провести нас долиной смертной тени, как 83-й Псалом говорится, да? И вот когда ты проходишь этой долиной смертной тени, вот там открываются источники, и Бог покрывает благословением. Вы знаете, когда вот так вот жена заболела у меня, вот, и все. Ну, так в церкви думаю, ну кто я такой? Ну, простой рядовой проповедник там может быть, да, все это, да. Но когда жена заболела, я увидел, как мы дороги церкви. Как мы вот именно, проходя вот долиною плача, мы познаем, как нас любят. Как мы дороги церкви, как мы, какие мы в одном теле, болит один палец, болит все тело. Вы знаете, сестры плачут, приходят, может что-то помочь, может быть как-то вот, ну, участие какое-то, где-то кушать, готовить, где-то посидеть, что-то. Я понял, как мы дороги друг другу, как нам хорошо быть в одном теле Господа Иисуса Христа. Вы знаете, вот, жена, когда узнала о своем диагнозе, она никогда не плакала. И я пришел, да, я не мог ничего сказать, она не плачет. Дети приходят, плачут, прощаются, она не плачет. Знаете, что самое дорогое? Она единственный раз заплакала, когда она написала записку, попрощалась с церковью, попросила прощения у всех, дает мне эту записочку, да. Я пошел в церковь на собрание, Вера с ней сидела, сестра, и она упала на стол и заплакала. Вера говорит, ты что плачешь? Она говорит, я прощаюсь с церковью. Что самое дорогое здесь? Это благо Дома Божьего. Друзья дорогие, ни в чем другом мы счастья не можем найти, как благо Дома Божьего. Вот здесь, как мы и прочитали, насытимся благами Дома Твоего. Это великое счастье, когда у нас есть куда прийти, где мы можем помолиться, где мы можем излить всю скорбь своей души. Это благо Дома Божьего. Я вот смотрю, когда вы общались, я смотрю, такие счастливые, такие радостные. Вы знаете, вот когда у меня была очередная операция, и вот я лежу в больнице, да, у меня температура после операции 40, начальник пришел там, вот, проведать меня. И вот так вот я лежу, жена пришла, дети пошли в собрание, в церковь. Ну, жена написала записочку, чтобы в церкви помолились. Вот, папе очень плохо. Ну, и дети передали записку в церкви, да. А я лежу в больнице, да. Врачи не знают, что делать. Вроде бы все правильно делали. А у меня все загноилось, гной течет, температура 40. Они не знают, что делать со мной. И все, начальник пришел, сидит со мной. А я смотрю, раз на меня, как будто ведро воды вылили. Я говорю, а ну дай градусник, замеряю. 36,7. Я смотрю на часы, 15 минут, первого, это тогда было 12-го, с 9 часов у нас собрание. Я говорю, Бог чудо явил. Бог молитву церкви услышал. Вот это является благом Дома Божьего. Детки пошли, записку передали, церковь молилась. Начальник смотрит на меня, может тебе лекарство, может тебе что-то помогло. Да какое там помогло? Они в барокамеру и куда только меня не засовывали, не знают, что со мной делать. Вы знаете, я не вскочил, не побежал. Но с этого момента я пошел на выздоровление. Какую благодать мы с вами имеем, дорогие друзья. И Бог с нами поступает точно так же. Когда мы читаем, смотрите, в 65-й Псалом, вот здесь так говорится с 10 стиха. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляет серебро. Ты ввел нас в сеть». Положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу наши. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Ты испытал нас. Бог так с нами поступает. А как достичь того, чего Бог хочет в нашей жизни? Как достичь этого состояния? Вот Бог и вводит нас и в огонь, и в воду. Кажется, мы счастливые должны быть, потому что Бог нас призвал. Но у Него свои методы и средства по спасению наших душ. И Он эти методы и средства не меняет на протяжении всего существования человеческого. Когда мы посмотрим вот и на Даниила, и на Сидраха, Месаха и Авденаго, и на Моисея, 80 лет туда его в пустыню, когда находился там, чтобы сделать с него сосуд, от которого исходило бы благоухание. Господи, а мы с вами, не такой ли мы путь жизненный прошли для того, чтобы нам наследовать жизнь вечную? Как брат сегодня Азамат говорил, да? Вот какая-то прекрасная картина жизни. Какие мы счастливые с вами, дорогие друзья. И Бог ведет нас. И когда смотришь, вот, посадил человека на голову нашу. Вы знаете, вот мне сразу вспоминается, когда я читаю это место, мне вспоминается, когда я находился вот в тюрьме, там потом меня на химию отправили. И вот я работал там на ЖБИКе, мы работали в бригаде. Ну, меня в бригаду туда приняли, и был один человек, он имел два высших образования. И вот мне так, это как можно, знаете, вот как посадил мне на голову. У меня Библия с собой, вот я на перерыве где-то читаю, там что-то хочу рассказать, да, а он все это извращает, он все переворачивает. И мне настолько нужно было, знаете, вот следить за каждым своим словом, за каждым своим поступком, движением, а в мыслях думаю, Господи, ну вот не было бы его в бригаде, ну так бы было хорошо, и все слушают, и вот жизнь, кажется, была бы, ну, прекрасна. А он мне посадил на голову. И мне приходилось настолько бодрствовать, чтобы вот, ну, сохранить чистоту и святость и не огорчить Господа. И вот однажды он говорит мне, уже прошло где-то год, и он мне говорит, ну возьми меня на собрание. Я говорю, хорошо, пойдем, вот будет собрание в воскресенье, пойдем. Утром смотрю, значит, пока там прошли там проверки, все. Я смотрю, он уже выпивший, уже с друзьями, все. И я молчу, ничего не говорю. А потом опять сидим, беседуем, и все, разговариваем. Он говорит, ну ты ж меня не взял на собрание. Я говорю, все, ловлю тебя на слове. Сейчас воскресенье будет Пасха, и пойдешь со мной на собрание. И вы знаете, я приходит воскресенье, я за него, никуда его не отпускаю, пойдем, проверка прошла, собрание уже закончилось, да, мы пошли, пообедали, и все, и ходим, друзья его зовут, а я его не отпускаю. Мы уже в таких хороших отношениях с ним, и потом идем в церковь. А там, это в Кам'янець-Подільському было на Украине, да, и там рядом деревушечка, и мы идем туда в собрание. Ну, идем, а он уже в себе потом рассказывает, строю планы, как от меня отделаться. А тут вроде один брат подошел, познакомились, другой, и мы раз уже пришли, но ему деваться некуда, заходим в собрание. Заходим, и, значит, служение идет, проповеди идет, поучаствовал в собрании, а он сидит, а я смотрю, он краснеет, белеет, у него желваки бегают, и он мне говорит, а что, если я сейчас встану и покаюсь? А я молюсь, Господи, это ты работаешь. Я вижу, у него переживания глубокие. Да. И потом уже призыв, молитва. Молитва закончилась. Все встают, а он говорит, я хочу покаяться. И он начал молиться. Это была такая молитва. Вот, ну, крик души, сокрушение, слезы. После 14 человек еще покаялись. И он говорит, если такой грешник, как я, покаялся, то что говорит за тех, там дети каялись и все. Вы знаете, мы пришли в комендатуру, я утром выхожу, а мне говорят, это, ну, начальство, ты что сделал с Шекируком? Ты что его в баптисты обратил? Вся комендатура знала, что он покаялся. Вы знаете, вот что Бог делает, и он мне потом говорит, ты знаешь, он сидел несправедливо, и он решил покончить жизнь самоубийством. Он вены резал, вытаскивал зубами. Начальник его вызывает в тюрьме и говорит, ты что делаешь? Ты понимаешь, что ты просто жертва системы, кому ты хочешь доказать, что ты невиновный? И он решает в своем сердце, отсижу 10 лет, выйду, порешу всех, кто виноват, и сам уйду из жизни. А он был коммуняка такой до костей и мозгов. И вот Бог говорит, ты представляешь, Бог тебя прислал. Я год за тобой наблюдал. Я тебя испытывал со всех сторон. И думаю, потом делаю вывод. Если человек так поступает, то с ним Бог. По-другому человек не может поступать. И он принимает решение и покаялся. Друзья, это действительно Бог бывает, сажает человека на голову нашу. Для чего? Нам непонятно. А Бог вводит нас в этот, вот чтобы мы прошли долину смертной тени, чтобы открылись источники, чтобы Бог дал нам эту благодать. Следующее место, которое я хочу прочитать, это как бы иллюстрацию провести. Это настолько мне нравится вот это событие. Это 4 книга Царств, 4 глава, говорится о женщине. Я ее прочитаю, это событие. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой мой муж». Умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец, взял своих детей, взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожник избери немало. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай, и все эти сосуды полные отставляй. И пошла от него, и запрула дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали, и она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет больше сосудов, и остановилось масло. Знаете, на что я хочу обратить? Мы прекрасно знаем это событие. Вот она не пришла к Елисею и никаких претензий не предъявила, что мой муж такой нерадивый, что он вот так вот вел свое хозяйство, что оставил с большими долгами, что он, допустим, вот не позаботился, чтобы у нас что-то было в доме. Ничего этого не было. И вот удивительно, Елисей, ну это ж известный был вот человек, пророк, и он бы мог сказать, слушай, ну тебя все знают, ну сядь там у ворот и проси там, может быть, кто-то тебе поможет, подаст. Или он мог бы сказать, Господи, ну что ты можешь как-то что-то, да? А он ей предлагает работу. Вы знаете, мы много вот бывает у нас вот со вдовами, да? Некоторые вдовы сидят и ждут, когда им подадут, да? А что легче, когда видишь нужду, подать рыбу или удочку? А? Вы знаете, рыбу легче, но он не поймет, как это все достается. И как это? И дети не поймут наши. О, ты посмотри, глянь, все сыпется с неба, да? Так вот он предлагает работу. Он говорит, что у тебя есть в доме? Она говорит, нет ничего. Вот тем, чем служил твой раб, пророк твой, да, вот это масло, этот елей, этим он служил. Он ходил, может быть, молился и благословлял. Вот это у меня и в доме больше ничего нет. И он говорит, пойди, собери сосудов немало, порожних собери, много собери. Вы знаете, вот это настолько наглядное пособие, и для детей это было наглядное пособие. И она пошла, собрала, и потом заперла, чтобы никто не видел, видели только дети, подавай. И идет масло, и наливает. Как вы думаете, а дети-то, вот, ну, представьте, если бы мы так делали перед нашими детьми. Дети, наверное, и под сосуд заглядывали, может, там труба какая-то идет, или, может быть, что-то, откуда, может, со стены где-то. Да, а дети видели, что это чудо Божье. Вы знаете, когда мы вот так вот верою нашей приступаем к Господу перед нашими детьми, и дети видят это, видят эти чудеса, видят эти благословения Господни. Вы знаете, когда-то подошел один человек, ну, к Денису, к сыну моему, я просто так немножечко вспомнил, да, и говорит, о, хорошо у вас, вот, у тебя, у отца и машина есть, и все, и вы глянь, как живете. А он так, я не знаю, с чего он взял, он говорит, а ты жертвуй столько, сколько папа жертвует, и трудись столько, сколько папа трудится, и у тебя то же самое будет. И у него рот закрылся. Вы знаете, Бог не так воздает, как мы думаем. А Бог воздает, у него свои методы и средства. Когда-то мне говорили, что там молодые вот ребята, мы все были, да, полны сил, энергии. И говорили, ну что ты мотаешься, да? Ну что ты там ездишь? Тебя посадят, а у тебя ничего нету. Тебе надо хоть поработать, там что-то заработать на свадьбу, там жениться тебе надо и все. А у меня не было этого в мысли. Мы не думали об этом. У нас одна была цель. Один пиджачок, один рубашечка, и то костюм один единственный был. И то так пошел в баню купаться, и этот костюм утащили. И в одних трусах меня домой привезли. И последнюю рубашку забрали. Думаешь, ну что такое, Господи? Ну, вроде раб твой, призванный для того, чтобы служить тебе. А Бог вот так вот поступает с рабами своими, воспитывает. Вы знаете, Бог благословляя, мы будем благословенны, когда мы доверяемся Господу. Вы знаете, вот как хорошо, что вот когда она налила эти все сосуды, она не пошла там никуда, она идет к пророку и говорит, а что мне теперь делать с этим маслом? Она говорит, а теперь пойди продай. А что останется, будешь ты жить, и дети твои будут жить, заплати долги твои. Какое благословение, друзья, неужели Бог опаздывает в нашей жизни? Неужели у нас руки опустились? Неужели Бог потерял свою силу и значение? Не потерял Бог. Он вчера, сегодня и вовеки тоже сегодня говорили. Но вы знаете, наша вера, кто является врагом нашей веры? Как вы думаете? Вы знаете, когда я вот так вот рассуждал, я удивился, оказывается, разум наш является врагом нашей веры. Да, как Григорий Васильевич как-то пришел в одну семью, вспомнилось, да, после служения. И сестричка говорит, слушай, голова болит, да у тебя нет там таблеточки от головы. Она говорит, Григорий Васильевич, да вы что, у нас же есть Господь. И он так устыдился, говорит, прости, сестра, виноват. Действительно, помолись Богу, и Бог явит тебе милость, Бог откроет тебе благодать, что он ослабел, но мы, разум нас порой не способен воспринять верою Бога в сердце своем. Мне вспомнилось сегодня, я вспоминал вот утром, да, или вчера вечером мы так вспомнили, да, когда Дениска маленький был, мы в Омске были. И вот так вот Николай Романович Савченко, это мой отец, тесть мой, да. И вот мы, а у него утром встали, нам на самолет лететь, а тут у него температура, горит весь, плачет. А мы что делать? А папа говорит, Помолимся Господу, достал елей, помазал, возложил на него руки, помолился. Мы встаем с молитвой, он говорит: мама, кушать хочу. Раз, температуры нет. Мы покушали, сели и поехали спокойно. Вера, которая дает нам дыхание духовной жизни. И без веры Богу угодить невозможно. Куда мы в первую очередь бежим? Вы знаете, вот Бог меня ввел в такие обстоятельства, когда Ира болела, когда ничего не помогало. Это вторая жена, да? И вот что мы? Боли страшные. Как крысы по-живому, она говорит, грызут. На колени! Вы знаете, боль отступает. Опять боли, опять на колени. Боль отступает, опять на колени. Вот это Бога присутствие, войти, иметь эту победу во Христе Иисусе. Мы закаляемся, мы твердою верою становимся. Вы знаете, а сатана к ней приступал и говорит: что ты мучаешься, что ты страдаешь? Выйди на дорогу, и закончится твоя жизнь. Зачем тебе страдать? На колени, Господи! И вот эта победа, эта сила вступить в борьбу с врагом дышь человеческий, чтобы отстоять. Вы знаете, вот я смотрю, время бежит. Я скажу, что вот еще одно хотел бы обострить внимание, это будет назиданием. Следующая женщина, которая здесь же в этой главе, 27 стихом, смотрите, мне настолько она нравится. Когда же я прочитаю с 26 стиха. Давайте с 27-го. «Когда же пришла к человеку Божию на Грогу, ухватилась за ноги его и подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена. А Господь скрыл от меня и не объявил мне». Как вы думаете, даром ли Господь скрыл от Елисея ту ситуацию, которая произошла с этой женщиной? Недаром. Бог что-то хотел преподать сверхъестественное Елисею. И он вот предыдущие стихи, когда мы читаем, мы знаем, что когда он увидел эту женщину, это говорит: та сунамитянка, побежи к ней, спроси, жив ли ребенок, все ли у нее хорошо. Он бежит и спрашивает, она говорит: жив, все хорошо. А я удивляюсь, вот такая у нее была вера, что в присутствии этого Елисея ребенок живой, он не мертвый. То есть она знала источник этой жизни, и она ему говорит: я же не просила тебе, чтобы ты дал мне этого ребенка. Ты им повелел, Всевышнему, Господу, сделать так, что у меня появился этот сын. И она идет к нему. Она понимала, она никому не говорит. А Елисей прибегает тогда к этой ситуации, да, печалится. Господь скрыл, я не знаю, что делать. Повелевает Гиезию: возьми посох, иди. Он, может быть, много раз это делал, у него получалось, да? Мы не знаем. Но мы знаем, что она уцепилась за ноги его. И посмотрите, вот как надо приступать к Господу. И сказала она, да, и сказала... Мать ребенка, жив Господь, она называет Господом. Она признала того, кто дал ей ребенка. И он говорит: жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Она прекрасно знала, не в Гиезии, не в этом жезле, только в нем сокрыта эта сила, которая способна дать жизни. И когда Елисей приходит, где он находит этого ребенка? На своей постели. Вы знаете, где должны быть наши скорби? На постели нашей. Все наши печали, все наши проблемы за детей наших, все эти трудности, они должны быть на нашей постели, где мы самое уютно, комфортно чувствуем себя. На постели. Когда от земных трудов и всех забот мы успокаиваемся: ой, как хорошо, что Бог сделал, что мы можем спать, что мы можем отдыхать, расслабиться. А тут ребенок лежит на постели. И он зашел в эту комнату, заперся за собою и приложил свои руки к его рукам. Я вот не представляю взрослому мужчине, как можно это сделать над ребенком. А здесь вложен огромный духовный смысл. Мы должны знать, где наши дети, где их руки, чем они занимаются, чем они увлекаются. То есть порой мы, бывает, отдали там воскресную школу, пускай их воспитывают. А Бог хочет, чтобы мы проникнулись полностью и всецело своим внутренним состоянием, своей верою к ихним рукам, к ихним глазам, где они смотрят, что они видят. Куда их взор устремляют, какие их желания. Мы должны жить жизнью наших детей. Это наша обязанность. И также далее, и он распростерся, лег на него. Это говорит о том, что или умереть, или жить. Или я согрею своим духовным состоянием, своей верою, оживлю его. Или он погибнет. Вот так надо приступать к Господу. Вот с такой верою ухватиться, как она ухватилась за жизнь. Она понимала, что жизнь, она находится в Елисее. Он пророк, он дал эту жизнь, и он может повторить эту жизнь. Какое благословение, друзья дорогие. А мы порой не замечаем. Мы порой, знаете, в нашем сознании, ну, одеть, накормить, что-то сделать, да. А вот жить жизнью ихней у нас не хватает порой и сил, и возможностей. Друзья дорогие, так пусть Господь благословит нас, чтобы, и сказано, и встала, и пошла по горнице, взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чиснух ребенок, и открыл глаза свои. Вот состояние. Если у тебя не получается один раз, второй раз повторяй это. Если у тебя ослабевают руки, приступай к Господу, и Бог благословит, и тебя вознесет на скалу, кажется для тебя недосягаемую. Часто мы слышим: помолитесь за моих детей, да? И сегодня вот была записочка: помолитесь. А может быть, нам надо вступиться в эту духовную борьбу? Может быть, нас хочет Господь, чтобы мы в первую очередь начали молиться, приступать с верою к нашему Господу. Тогда будет победа. Тогда Бог благословит. Идти в Дом Божий. Вот здесь благо Дома Божьего. Здесь, когда ты помолишься, а может быть, кто-то уже годами не молится в церкви. Мы не знаем. А что такое, когда услышат все твою молитву и скажут: аминь, Господи, да будет так. Пусть эта молитва вознесется к престолу благодати. Бог услышит. Да, Он и тайные молитвы слышит. Но когда у тебя будет молитва, это дыхание нашей духовной жизни. Когда церковь услышит, когда церковь тебя поймет и поддержит, узнает твою боль, твою скорбь, твою нужду, и ты открой эту нужду в Доме Божьем. И вся церковь будет молиться. И побуждать Духом Святым будет Бог кого-то за тебя молиться. И Бог благословит.